Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Авраам ходил перед Господом. Здесь сказано, что он не просто молился Господу или просто слушался Господа, он ходил в присутствии Бога.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на нашем жизнеизучении «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов. Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте!
Владимир, сегодня мы переходим к еще одному замечательному отрывку из жизнеизучения «Бытия». Владимир, если просто читать книгу «Бытия», то на первый взгляд она может показаться нам книгой о Божьем творении, в которой содержатся различные истории о многих великих людях Ветхого Завета. Но в течение наших программ, посвященных жизнеизучению «Бытия», мы увидели гораздо большее. Не могли бы вы в качестве вступления сказать нам о сегодняшнем отрывке и о центральной мысли книги «Бытия»?
Да, действительно, сегодня мы будем говорить о 24 главе «Бытия», и в этой главе рассказывается о браке Исаака. И здесь существует определенная опасность или искушение, если хотите. Мы можем воспринять эту главу просто как некий рассказ о каких-то событиях, просто красивое повествование о жизни патриархов. И вот я хотел бы с самого начала нашей передачи предостеречь наших слушателей и сказать о том, что все эти истории, показанные в «Бытии», нужно воспринимать не просто как истории. Нам нужно воспринимать их в контексте всей книги. Нам нужно уверить, что эти истории следует толковать согласно определенным принципам. Итак, давайте взглянем сначала на книгу «Бытия» в целом и обратим особое внимание на начало книги «Бытия». «Бытие» показывает нам Бога, у которого есть определенный замысел. И этот замысел связан с человеком. И далее мы видим в «Бытии», как Бог осуществляет свой замысел. Бог не просто исправляет какие-то случайно возникшие ошибки. Бог целенаправленно, постепенно осуществляет то, что Он замыслил с самого начала. И, кстати сказать, отличительный признак служения Вотчмана Ни и Уитнеса Ли состоит в том, что в своем исследовании Библии они как раз постоянно помнят о том, к чему стремится Бог, и показывают, как Бог осуществляет свой замысел. Вообще, книга «Бытия» описывает историю человечества, и здесь можно было бы рассказать множество различных событий. Но в «Бытии» описываются лишь некоторые моменты, лишь некоторые события. И почему отобраны именно эти события? Потому что с помощью этих событий Бог хочет что-то показать нам. Он хочет, чтобы мы что-то поняли. Итак, давайте сейчас посмотрим на первые главы «Бытия». В первой главе мы видим самое главное, что человек был сотворен по Божьему образу и подобию, для того, чтобы выражать Бога и представлять Его. Это показано в 26 стихе 1 главы. Затем, когда мы смотрим на вторую главу, мы видим, что человек был поставлен перед деревом жизни, чтобы получить жизнь Бога, которая и позволит ему осуществить то высокое, чудесное предназначение, ради которого он был, собственно, сотворен. Таким образом, эти две главы показывают нам два принципа. В первой главе показан замысел Бога. Человек имеет Божий образ и Божье подобие, чтобы выражать Бога. И вторая глава показывает нам, как Бог достигает своей цели, как Он осуществляет свой замысел. Он делает это путем жизни. И когда мы рассматриваем различные главы бытия, нам нужно толковать их с помощью этих двух принципов. Все последующие истории в бытии нужно понимать в свете этих двух принципов. У Бога есть замысел, и Бог осуществляет свой замысел путем жизни. Подробности этого мы видим в последующих главах.
Благодарю вас, Владимир. Сегодня в 24 главе мы увидим еще одну историю, и в этой истории, как вы уже сказали, тоже раскрываются многие подробности того, как Бог осуществляет свой замысел. Я очень рад, что сегодня мы послушаем это сообщение. Давайте послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
I would call your attention back to the beginning on the studies of Genesis. From the very beginning, we have...
Я хочу привлечь ваше внимание к началу нашего изучения бытия. С самого начала мы подчеркивали, что в первой главе показан Божий вечный замысел. Затем во второй главе говорится, что для исполнения Божьего вечного замысла необходимо дерево жизни. Мы все должны помнить о двух ключевых словах в первых двух главах. Первое слово – образ, второе – жизнь. Образ раскрывает Божий вечный замысел, а жизнь показывает, как исполняется Божий вечный замысел. Нельзя считать бытие просто книгой, в которой описывается Божье творение и история патриархов. Эта книга целиком и полностью посвящена откровению о Божьем вечном замысле и о том, как он исполняется. Основываясь на этих двух положениях, теперь мы переходим к 24 главе Бытия. С какой целью в 24 главе Бытия описывается брак Исаака? Здесь можно увидеть цель. В 12 стихе 21 главы говорится: «В Исааке наречется тебе семя». Бог призвал Авраама с определенной целью. И для этой цели Бог обещал Аврааму, что он даст ему добрую землю. А чтобы Авраам и его семя унаследовали эту добрую землю, Бог даст ему семя. Земля и семя представляют собой то, что Бог может использовать для исполнения своего замысла. Замысел Бога состоит в том, чтобы выразить себя совокупным образом. Для этого выражения, совокупного выражения, Богу, несомненно, нужен народ. И семя Авраама – это и есть народ. Чтобы народ выражал Бога совокупно, необходима земля. Таким образом, для исполнения Божьего замысла необходимы семя и земля. Итак, в 24 главе описывается брак, но нам необходимо выяснить, в чем состоит цель этого брака. Если бы Исаак не женился, как бы он мог произвести это семя? «В Исааке наречется тебе семя». Конечно, чтобы этот одинокий человек мог произвести семя для исполнения Божьего замысла, необходим брак. Поэтому мы все должны увидеть, что этот брак – необычный брак. Этот брак предназначен для исполнения Божьего вечного замысла.
Владимир, в сообщении «Жизнь и изучение бытия» мы несколько раз касались семени, которая была обещана Аврааму. В 24 главе Бытия, в которой довольно подробно описывается брак Исаака, мы снова видим семя. Каково значение семени в этом контексте, в контексте брака?
Да, мы уже сегодня сказали о том, что цель, к которой Бог стремился с самого начала, с первой главы Бытия, заключается в том, чтобы человек выражал и представлял Бога. И вот для этой цели Богу необходимы две вещи. Во-первых, земля, на которой человек будет жить. И во-вторых, умножение человека, или семя. И семя было обещано Аврааму вместе с землей. Таким образом, в отношении Исаака мы видим эти две вещи. Землю и семя. Что касается земли, то Аврааму было сказано, что он должен оставить одну землю и переселиться в другую землю, которая была избрана Богом. А что касается семени, то Авраам должен был произвести потомство, он должен был произвести семя. И как мы уже говорили в прошлых передачах, этим семенем, согласно Божьему предопределению, мог стать только Исаак. Однако Исаак — это еще не все семя. Семя — это не просто Исаак. Семя должно умножиться и стать народом, настолько многочисленным, что этот народ может заселить всю избранную Богом землю. И для этого, естественно, необходим был брак Исаака.
Благодарю вас, Владимир. Давайте снова послушаем сообщение Уитнес Ли, в котором он продолжает жизнеизучение бытия.
Abraham was moving in accordance with God's economy. What he did was not just to get a wife.
Авраам двигался согласно Божьему домостроительству. Он хотел не просто найти жену для своего сына, а исполнить Божий вечный замысел. Среди 67 стихов этой главы есть один, в котором говорится, что старший раб Авраама сказал Лавану и его семье, что Авраам ходит перед Богом. Вы обратили внимание на этот стих? Стих 40. «Он сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу». Авраам сказал своему старшему рабу, что он ходит перед Господом. Он был человеком, ходящим в присутствии Господа. Он не просто молился о том, чтобы узнать Божью волю, не просто постился, чтобы искать Божьей воли, а ходил в присутствии Господа. Поэтому, что бы он ни делал, это было Божьей волей. Это было не просто Божьей волей, это было чем-то соответствующим Божьему домостроительству. Авраам ходил перед Богом. Все, что он делал, исходило от Бога. Поэтому Авраам заклинал своего раба Господом. Это очень важно. Авраам не сказал своему старшему рабу, что тот должен быть верным, честным, делать добрые дела и так далее. Он просто повелел своему рабу служить Господом. Здесь мы видим атмосферу, в которой жил Авраам. Атмосфера, в которой жил Авраам, это сам Господь. Поэтому Авраам дал повеление своему рабу служить ничем иным, как самим Господом. Несомненно, его повеление привело его раба глубоко в Господа. Авраам сказал своему рабу: «Я полагаюсь на Бога. Он пошлет своего ангела перед тобой. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Тебе не нужно нести бремя. Ты просто иди и делай свою работу. Мой Бог пошлет своего ангела перед тобой, чтобы тот выполнил работу за тебя». Какая жизнь была у Авраама? Авраам лишь велел своему рабу служить Господом и уверил его в том, что его Бог пошлет своего ангела перед рабом, чтобы ангел сделал что-то за него. Вот и все. Разве это не вера, не живая вера? Это живая вера, которая верила в живого Бога. «Я посылаю тебя выполнить работу, но я верю, что мой Бог пошлет своего слугу перед тобой. Просто иди в мире. Тебе не нужно нести бремя. Он пошлет ангела, который сделает все за тебя». Бог так и сделал.
Владимир, это был небольшой отрывок, но он произвел на меня очень большое впечатление. К этому моменту своей жизни Авраам настолько продвинулся вперед, что его жизнь протекала в совершенно другой сфере. И этой сферой был никто иной, как сам Бог. Не могли бы вы сказать нам кое-что о повелении Авраама своему слуге? Повеление, которое тоже привело этого слугу в эту же сферу.
Да. В 40 стихе нашей главы, 24 главы Бытия, говорится, что Авраам ходил перед Господом. Здесь сказано, что он не просто молился Господу или просто слушался Господа, он ходил в присутствии Бога. Вообще история Авраама – это история человека, которого Бог коснулся, которого Бог призвал, явившись ему. Бог являлся Аврааму несколько раз на протяжении его жизни. Но здесь говорится, что Авраам ходил перед Господом или ходил в присутствии Господа. То есть Авраам был человеком, который узнал Бога таким образом. И поэтому, когда пришло время выбирать жену для Исаака, Авраам повелел своему старому слуге идти именно таким образом, идти с Господом и с тем ангелом, которого Господь пошлет перед ним, чтобы найти невесту. Интересно, что когда этот слуга предложил отвезти Исаака в землю отцов Авраама, Авраам сказал ему, чтобы он этого не делал. Это показывает нам, что Авраам знал, что Господь не хотел, чтобы он возвращался в ту землю. У Авраама была ясность в отношении земли. Он понимал, что Исаак должен находиться в надлежащей земле. И Авраам также знал о надлежащем семени. Он знал, что ему нужно было вернуться к своим родственникам в Халдею, чтобы там найти жену для своего сына Исаака. И, строго говоря, в Библии нет стиха, в котором говорилось бы, что ему об этом сказал Бог. Но Авраам увидел просто это потому, что он жил в присутствии Бога. Он ходил перед Господом. Поэтому Авраам сам знал, что ему нужно делать. Кроме того, он молился. Когда он посылал своего слугу, он сказал: «Господь пошлет своего ангела и благоустроит твой путь». И слуга называл Господа Богом своего господина Авраама. Все это показывает нам, насколько Авраам и Бог были близки друг с другом. И далее этот слуга пошел именно так, как повелел ему Авраам. Он пошел с Господом и с его ангелом, который благоустраивал его путь. Здесь в этой главе не приводится слишком много подробностей. Авраам просто сказал: «Иди и попытайся. Если получится, то у нас все удалось. Если нет, то ты свободен от этого поручения». Авраам усвоил, что тот, кто живет и ходит в присутствии Господа, может просто идти, не беспокоясь, потому что с ним идет Господь и его ангел, который позаботится обо всем. Поэтому он просто сказал слуге: «Иди и сделай это». И он полагался на то, что Бог, которого он знал и перед которым он ходил, позаботится обо всем. И, конечно, как мы знаем, именно так все и получилось. Когда этот старый слуга пришел к колодцу, то внутри него сразу же появилась молитва относительно девушки. То есть он сказал, что если она напоит его, а потом верблюдов, то это она. Откуда в слуге появилась эта молитва? Она пришла от Бога, который был с ним. И в Библии ничего не говорится о том, что это Авраам велел слуге молиться таким образом. Но просто из-за того, что при этом присутствовал ангел, который работал в нем, у него появилась такая молитва. И эта молитва была в точности исполнена. Так что это был Бог, который шел вместе со слугой для того, чтобы приготовить невесту. И эта история показывает нам нечто замечательное. Она показывает, что мы тоже должны быть такими людьми, которые постоянно живут в Божьем присутствии, которые ходят перед Господом.
Благодарю вас, Владимир. Это очень трогательная и очень приятная история. Давайте вернемся к ней и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения о жизни изучения бытия.
Now we come to the old servant. First of all, he was faithful. He was faithful. He followed the footsteps.
Теперь поговорим о старшем рабе. Во-первых, он был верным. Он был верным. Он пошел по стопам Авраама. Авраам делал все, полагаясь на Господа, поэтому этот раб также полагался на Господа. Когда он пришел в город Нахор и увидел колодец, он начал молиться примерно так: «О Господь, кто выйдет и кому я скажу, дай мне пить, и если она даст мне воды и скажет, я также напою и твоих верблюдов, эта женщина и будет женой сыну моего господина». Сразу же после того, как он закончил свою молитву, появилась молодая девушка, и у нее была вода. Эта девушка сказала: «Хорошо, пей, пей сколько хочешь. Более того, я также дам воды твоим верблюдам». Старший раб сразу же понял, что это именно та девушка, которую он ищет. Тогда он взял серьгу и два запястья и дал ей. Ему все было ясно. Это было так легко. Если вы полагаетесь на Господа, для вас все всегда будет легко. Теперь давайте посмотрим на Ревеку. Что вы можете сказать о Ревеке? Во-первых, она была непорочной и чистой. Более того, она была усердной. Когда старший раб попросил у нее воды, она сразу же дала ему напиться. Она даже сделала то, о чем раб не просил ее. А раб утаивал это намеренно. Он хотел увидеть Божью волю. То есть он не просил ее напоить верблюдов. Мне нравится эта девушка. И, наконец, она была покорной. Когда она ехала на верблюде и увидела человека, идущего к ней, она сначала спустилась с верблюда и только потом спросила, кто этот человек. Когда ей сказали, что это Исаак, она сразу же покрыла себя покрывалом. Она была очень покорной. Теперь мы переходим к Лавану и его отцу Вафуилу. Они были в страхе перед Господом, а также они были гостеприимными, очень гостеприимными. Этот замечательный брак в истории человечества произошел благодаря их теплому гостеприимству. Гостеприимство в Библии имеет очень большое значение в Божьем благословении. Кроме того, они приняли всевластие Господа. Здесь мы видим атмосферу жизни в единстве с Богом. Теперь мы переходим к Исааку. Мне, конечно же, очень нравится Исаак. Исаак не был человеком действия. Он ничего не делал. Он жил в месте, где была живая вода, и однажды он вышел в поле поразмыслить. Несомненно, он размышлял в присутствии Господа. И я думаю, что он думал о своем браке. Когда он размышлял, появилась Ревека. Это имеет большое значение. Затем они поженились. Здесь, в этой главе, мы видим настоящий, серьезный брак. Именно благодаря этим людям, которые жили такой жизнью, Божий замысел был исполнен, потому что благодаря этому был произведен Христос. И благодаря этому во Вселенной было произведено и основано Царство Божье. Мы видим, что их жизнь была не просто ради их человеческого существования. Целью их жизни было исполнение Божьего вечного замысла – произвести Христа и Царство Божье для Божьего вечного домостроительства. Это все, что я могу сказать.
Владимир, в этом последнем отрывке мы увидели очень приятную картину. В поисках невесты для Исаака участвовало несколько человек. Но у всех этих людей есть общие черты. И их служение дает Господу прекрасную возможность двигаться вперед и осуществить свой замысел. Не могли бы вы сказать нам что-нибудь о том, что именно мы видим в каждом из этих людей?
Здесь мы с вами видим очень красивую картину. Мы видим группу людей, которые живут в присутствии Господа, ходят перед Господом, которые живут такой жизнью, которая выражает Бога на земле. Тема этой главы является не сам брак, а та жизнь, которая сделала этот брак возможным. Брак для Божьего домостроительства стал результатом жизни для Божьего домостроительства. Люди, которые показаны здесь, это особые люди. Они жили ради Божьего замысла. И результатом их жизни стал брак, который тоже был предназначен для Божьего замысла. Давайте сейчас поговорим о каждом из них подробнее. Во-первых, конечно, мы видим здесь Авраама. Авраам – это человек, который знал Бога и знал Божий замысел. Авраам полагался на Бога и подчинялся Богу. Авраам велел своему слуге пойти и найти надлежащую жену для Исаака. И наверняка было бы проще найти жену где-то неподалеку. Но Авраам знал путь Господа, Авраам знал замысел Господа. Поэтому он велел своему слуге пойти в землю его отцов и найти жену там. Этот старый слуга повиновался ему, он признавал Бога Авраама и даже молился ему. Так что здесь мы видим еще одного благочестивого человека, который тоже полагался на живого Бога и молился ему, и просил его сделать что-то для этого. Далее мы видим Исаака. Исаак – это сын, который получает невесту. И в этой главе говорится, что Исаак вышел в поле поразмыслить. Эти размышления приводят его в присутствие Бога. О чем он размышлял? Он размышлял, видимо, о браке, о том, как Бог все устроит для его брака. Затем мы видим Ревеку. Ревека – это удивительная картина молодой женщины. Какие качества мы видим в ней? Она была покорной. Она была готова служить. Она предложила воду не только старому слуге, она напоила даже его верблюдов. А что еще? Мы можем сказать, что она была стыдливой девушкой. в Библии написано, что в присутствии Исаака она накрылась покрывалом. Далее мы видим Лавана и его семью. Они тоже верили, и они признавали руку Господа в подготовке этого брака. И кроме того, они предоставили гостеприимство. Мне очень нравятся все вот эти подробности, которые брат Ли приводит в жизнеизучении относительно жизни, которая сделала возможным этот брак для Божьего домостроительства. И я думаю, что нам всем нужно учиться этому. Я надеюсь, что даже сегодня, когда заключаются какие-то браки, то все участвующие в подготовке этого процесса стороны тоже будут находиться в присутствии Господа, тоже будут ходить перед Господом, и эти браки тоже будут браками для Божьего домостроительства.
Благодарю вас, Владимир, за ваше сегодняшнее общение. Брак – это та вещь, которая была очень сильно испорчена миром и культурой. И я бы сказал, что эта картина, показывающая нам Божий замысел в отношении брака, очень освежает меня и, я надеюсь, каждого из наших слушателей.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.